Дорогие, по теме проповеди такая мысль, чем отличается полицейский от художника? Вы какую-нибудь разницу замечали когда-нибудь?
Конечно.
Какая?
У полицейского форма, у него обязанности служебные.
Да.
И у него есть власть.
И поведение у них какая-то, форма поведения другое. Я думаю, что художник, если он по своей природе художник, он не пойдет полицейским работать. И наоборот. Вот просто... Такая мне мысль как пришла, я думаю, надо спросить у церкви, как вы думаете? Вот, как я говорю, я текст беру вообще случайно, вот совершенно случайно. Ну вот просто настолько знакомое, хорошее место. Это Аввакум, 3 глава, 16 стиха. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя при вести о сём, задрожали губы мои». Боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи. Хотя бы не было овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». «Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Слава Богу! Но сначала я хочу сказать, что, по-моему, вот когда я еще в семинарии преподавал, мы это место Писания разбирали просто, это физиологически правильное описание стресса. Вот здесь то, что написано. «Вострепетала во мне внутренность моя». При вести о всем задрожали губы мои. Боль. Вам знакома боль? Где она? У кого где сосредотачивается при стрессе? Она связана с тем, что происходит вброс адреналина. Зачем адреналин вбрасывается? Адреналин приводит к сужению сосудов, резкому сужению сосудов. Потому что вдруг в живот попадет стрела или еще что-то. Чтобы вся кровь сразу не вытекла, он сразу все сужает. И вот в таком состоянии человек в зажатом находится, потому что на самом деле организм его спасает. Спасает. То есть боль сосредотачивается именно от того, что сосуды резко сужаются внутри. У кого-то в голове, у кого-то... У меня, например, в животе такая начинается просто вся там возня и так далее. Но, в общем, это стресс. Вот удивительно, этот человек очень хорошо с этим знаком. Нельзя сказать, что Аввакум, он не знал, как это происходит. Он очень хорошо знал, как это происходит. И колеблется место подо мною. Он говорит, а я должен быть спокоен. Ну как это должен? Кому ты должен? Я так понимаю, что Валя, Богу. Богу должен? Бог это полицейский? Нет, Бог это полицейский. Вот полицейский, он всегда говорит, должен. У меня есть закон. У меня есть порядок. Вот я помню, мультфильм какой-то был там про американцев. Ленточку повесили, все. Раз ленточка, никто переступить не может. Вот ленточка, ограждение. Все, раз ленточка, уже все, сюда ни в коем случае нельзя. Он говорит, ну выйди, пройди. Это же всего-навсего ленточка. У него нет, это ленточка, это значит, через нее переступить нельзя. Все, вот кто-то огородил, значит. Так что, Бог... Полицейский или художник? Валя, кому должен? Я думаю, что Аввакум был должен сам себе. Он понимает, что это правильно. Я вообще просто, если с точки зрения говорить этой о Боге, то я думаю, что почему мы что-то должны? Почему что-то мы должны делать? Потому что все, что Бог говорит нам делать, это все нам во благо. Это просто так устроено, то, что он говорит, он не говорит ничего, что нам во вред. Он просто говорит, что если ты так будешь поступать, то это будет во благо тебе. А если ты не будешь поступать, то это будет не во благо. А мы просто не понимаем этого. Мы просто думаем, что для нас благо что-то другое. Не то, что Бог говорит, а что-то другое. Но это глупо, конечно. Ну, хотя и каждому, и мне, даже уже в таком возрасте, все равно иногда кажется, что, по-моему, это будет лучше. Но на самом деле правильно так, как Бог. А почему я сравниваю его с художником? Потому что Бог – это творец. Он же автор всего дизайна. Он автор всей вселенной, он автор тебя и автор меня, автор всех нас. Он автор мироздания, он знает в нем все законы, он творец. Он творил эту картину с любовью, с удовольствием. И теперь ты говоришь, я вот так хочу сделать. Он говорит, туда не ходи, я знаю, что там. Поэтому тебе не надо туда двигаться, лучше тебе здесь остановиться. И если ты будешь размазнёй в день бедствия, то тогда бедна сила твоя, ты тогда не устоишь. Тебе нужно разделаться с этим состоянием, овладеть собой. Такой твой дизайн, так ты устроен. Это внутри тебя, все записано, понимаете? Поэтому, когда Бог говорит «должен», это не слова полицейского. Мы должны прославлять его. Здесь написано, вот у него, «а я буду». Но я и тогда буду радоваться о Господе. А что такое радость? Вы вообще задумывались, что такое радость? Радость – это какое-то искусственное состояние, в котором мы находимся. Это невозможно сделать вид, что ты радуешься. Ну, искусственно радоваться. Давай, я буду радоваться. А вот когда ты радуешься, для этого есть основание. Радости без основания не может быть. Когда ты находишься в состоянии стресса, ты не можешь радоваться. Но это противоестественно, это нереально. Понимаете? Почему? Какие основания здесь у Аввакума? У него написано не просто так. Будь что будет, я и без овец проживу. Я и без кишмиша проживу. И чего там еще не хватало? Смоковница не расцвела. И я и без смоковниц проживу. А я буду просто радоваться. Голый, босый, посреди всего стою и радуюсь, и радуюсь. Нет, здесь не так написано. У него при этом, при всем, есть твердое основание. Он говорит, Господь, сила моя. Он говорит, Господь, сила моя. При этом он знает, кто такой Бог. У него есть с ним отношения. И ничто другое, не то, что смоковница не дала плод, основание его радости. Основание его радости то, что Бог – сила его. И не просто он сделает мои ноги, как у оленя. Для чего, я не знаю, ему ноги его такие. Что представлял Аввакум, я не представляю. Он меня возведет на гору. Представляете себе, на мои высоты. Он знает, у него в голове положительный сценарий развития событий. Он думает о том, не просто так, безысходность, ну все, теперь вот ничего нету и будем радоваться. Сели, кушать нечего, радоваться. О, давай порадуемся, есть нечего и умрем. В таком состоянии нельзя радоваться. Это неестественно, противоестественно. Какие основания радости и хвалы для Бога, Валя? Я знаю, что Бог Господь мой. Я знаю, что Он силен. Я знаю. Аввакум, я вам могу сказать, это непростой человек. Непростой человек. Еще больше непростые были люди вокруг него. То, что я знаю об Аввакуме, разные есть источники, спорно о его происхождении, кто он был на самом деле. Но то, что я знаю, то, что я читал, что он сын той самой женщины-сунамитянки, которая получила его воскресшим. Это тот самый ребенок, который умер у нее на руках. Вот это слово, имя его содержит понимание «тот, кого обнимали крепко», «держать крепко». Она действительно держала его крепко, прижимала к себе, пока он, ну, я прошу прощения, пока он не умер. Вместо того, чтобы его окунуть в холодную водичку после солнечного удара, она сидела с ним, пока он, вот эта болезнь не сделала свое дело. То есть он умер, представляете себе? И если вы посмотрите на его мать, ее поведение было потрясающим. В момент, когда ей задавали вопросы, она твердила только одно слово. «Все будет хорошо, хорошо». Муж услышал от нее только обрывок одного слова, не всю фразу «хорошо». «Куда ты едешь? Сейчас же не новомесячный, не суббота». Зачем он тебе нужен? И тем более уже ночь на дворе. Куда ты собираешься? Она говорит, хорошо. Что хорошо? Совсем с ума сошла. Куда ты собралась? Она никому не сказала о том, что ребенок умер. Никому не сказала. Никто этого не знал. Пока она не пришла и не сказала. Кому она пришла, сказала? Она Елисею сказала. Если ты не пойдешь, Какой там Гиези, пока ты сам не пойдешь? Это тот самый мальчик, над которым простирался Елисей и молился, пока он не воскрес. Я думаю, у него очень интересные знакомые. Чья жизнь была посвящена Богу и с кого он мог взять пример? И это твердое основание, которое были заложены не просто из Библии, но из практической жизни людей. Зачем это нужно? Вот я просто хочу сказать, вот ваши дети, они с кем знакомы? Когда они вырастут, они могут ли они сказать, вот моя майка, на ней написано, вера может двигать горы. Вот, я ее одену, если? Это очень ответственно. А мог ли он сдвинуть гору? А вот мой дедушка, например, он мог не просто майку носить, но он мог что-то мог в Господе. Какое будет воспоминание у ваших детей, у ваших потомков о вас? С кем они знакомы в церкви? Что они скажут про церковь? Что мы сюда приходили, делали вид, что мы славим кого-то, орали, тут хлопали в ладоши и так далее. Я могу сказать, радость – это не обязательно хлопать в ладоши. Радость может быть со слезами на глазах. Радость может быть молчаливая. И только один Господь знает, что в твоем сердце. Ты можешь орать и хлопать в ладоши, при этом и плакать, и вообще. Хуже, даже если плакать, это неплохо. Это неплохо. Но самое главное, когда ты безразличен. И когда все то, что происходит вокруг тебя, здесь, вот в церкви, это вообще не трогает твоего сердца. Ты просто приходишь, изображаешь что-то из себя, а на самом деле ничего этого нету в сердце. Я думаю, что это Богу не нужно. Как Творец, он смотрит на это, думает, нет, я это не изобретал. Так не должно быть. Он хочет искренних отношений. Он хочет, чтобы в сердце нашем всегда были то, что мы говорим, то и делали. То, что мы говорили и произносим своими устами, чтобы мы именно это имели в виду, чтобы хотели, действительно, мы говорили, а я должен прийти сюда. Почему? Да потому что влечет меня сюда, потому что Бог хочет, чтобы я был. Это наши с Ним отношения, так они складываются. Если кто-то скажет, да не обязательно, но я очень ценю твое мнение, того, кто мне это говорит, не обязательно. Но у меня ведь есть свои отношения с Богом. И исходя из них, не кто-то мне указывает, что я должен делать. Но это просто мои отношения. Это просто моя жизнь. Я просто так устроен. Так мы живем. И я хочу, чтобы это было для нас такое назидание для каждого. Я хочу, чтобы вы подумали об этом. Подумали о тех людях, которые рядом с вами. И я желаю вам, чтобы вы были подлинными творцами своего счастья. То есть, чтобы дети, которые вы рождаете на этот свет, чтобы они не были обузой для вас, которых надо воспитывать и кормить, а чтобы вы испытывали творчество в этом, когда вы собираетесь на ком-то жениться. А зачем тебе? Я собираюсь создать семью. И это творчество. На самом деле это творение. И не так просто его создать. И оно требует огромного усилия над тобой. Зачем ты собираешься устроить туда? Я собираюсь там проявить максимально творческое отношение к этому. Не просто потому, что я должен ходить на эту работу, но просто мне это нравится, я люблю это делать. Я хочу, чтобы, как написано в Библии было, что бы вы ни делали, делайте это как для Господа. Если вы собираетесь заниматься спортом, ну это же прекрасно. Мы радуемся тому, не потому, что дедушка заставляет заниматься спортом, или не потому, что это тщеславие вас подталкивает. Нет, ну просто потому, что это творчество, в этом есть определенная красота, творение. Я верю, что когда это происходит, Бог смотрит на таких людей и радуется. Он радуется красоте движения, он радуется чистоте чувств человеческих, он радуется вашей семье. Он радуется вашим детям. Вот вчера, например, я пришел, был очень трогательный момент. Вот Семен, он у нас был. Он говорит, поставь мне собачку Соню, которая на даче. Ну, мы нашли запись этой книги, аудиокниги. И я сижу, а он с колен с моих не слазит. И вот я поставил ее, думаю, ну он теперь сядет и будет слушать, а я пойду делами. У меня целый день дома не было, у меня всякого такого. А он вместо этого взял, обнял меня за шею и сидит на мне. И ему и собачка Соня нужна, и дедушка нужен. Я думаю, буду сидеть, пока он не скажет что-нибудь другое делать. Потому что таких моментов, если бы я хотел их как-то воссоздать искусственно, этого бы не получилось. Естественно, и оно прекрасно. Оно именно то, что дает человеку счастье. И я думаю, ну как бы мы можем сказать, ты должен идти готовить проповедь на завтра. Или еще что-то Бог говорит, полицейский. Вставай, хватит здесь, нюни, ты должен любить меня больше, чем своего внука. Ты должен это исполнить, иди сейчас же. Я думаю, Бог этого не скажет. Он даст силы и время, когда я смогу сделать и то, и другое. У него все в его власти. Но эти драгоценные моменты, они важнее всего. Когда жизнь ваша красива, прекрасна, в ней все устроено так, что там нету греха, зла, огорчения. Это и есть прекрасные моменты жизни, которые Творец любит, и это украшает его творение. Слава Богу. Итак, если вы хотите найти в себе Бога, найдите в себе Творца. Потому что именно этим мы похожи на Бога. Понимаете, да, или нет? Именно этим мы похожи. Не то, что у нас две руки, две ноги. Кто там говорит, что мы похожи на Бога именно тем, что мы в таком же теле, у Бога такое же тело. Я слышал, кто-то даже говорит, он примерно даже такого же роста, как мы. Ну ладно, ладно, я не буду с этими людьми спорить. Но я скажу, мы похожи на Бога именно тем, что мы творцы. Нам дано право творить. Если ты ищешь Бога в себе, найди в себе желание что-то создать. Найди в себе желание кому-то передать что-то прекрасное, что есть в твоем сердце. Чтобы следующее поколение людей, они могли... Твоя жизнь была как женщина этой сунамитянки или как этого человека, пророка Елисея. А чем они были? Они были обычными, ну, людьми до какого-то периода жизни, пока они не осознали себя кем-то, пока обстоятельства и трудности и переживания не сделали их тем, кем они были. И в этот самый момент у них был выбор кем-то стать или не быть кем-то. Поэтому они выбрали. И сегодня я хочу, чтобы вы выбрали. Я хочу, чтобы вы выбрали, что это самый момент, когда вы можете решить для себя: Господи, я буду красотой Твоего творения. Я буду красотой Твоего творения. Я хочу так прожить мою жизнь, чтобы Ты мог радоваться, глядя на меня. Не потому, что я должен Тебе, но потому, что я хочу этого. Потому что я хочу быть красивым. Я хочу, чтобы жизнь моя была красива. Не просто где-то в подворотне что-то сделать, как-нибудь что-то получить. Но все, что я получаю, я хочу получить красиво от Тебя. Чтобы люди могли видеть в моей жизни Твою славу. Итак, сейчас важный момент, потому что я хочу обратиться к тем, кто хочет начать свою жизнь сначала. С этого момента, чтобы развернуть свою жизнь, когда вы шли в каком-то направлении, что-то наделали, натворили, все перепутали в своей жизни. Теперь сказать: Господи, это некрасиво. На самом деле там такая путаница, если я оглянусь, там все одно на другое налезает, нагромождение всего. Сам не могу разобраться, чего натворил, что там было. Никакой красоты не вижу. Господи, хочу начать мою жизнь сначала. И хочу, чтобы она была прекрасна, моя жизнь, с этого момента всегда, чтобы ты мог радоваться ей и благословить. Начало жизни христианской, это значит, я понимаю, что ты стал на путь спасения. Теперь тебе надо по нему идти. До этого ты шел на пути погибели. Это было туда, там ад. И вот ты как-то вот здесь ты спасся в этот момент. Да, действительно, это лучший момент твоей жизни. Ты понял, что тебе необходим Бог. Но это только начало пути. Потому что если бы все люди так пришли, помолились: Господи, войди в мою жизнь, спаси меня. И сразу же раз, и они бы на небо улетели. Да я думаю, все бы сейчас это пошли бы, и все бы улетели на небо. Но так нет. У нас есть жизнь, которую надо прожить. Представляете себе? Мы думаем, ну как же, сколько лет я уже живу, сколько всяких искушений было. Когда же Господь придет? Тебе дана жизнь, ты должен ее прожить. Проживи, это путь. И сказано, взирая на кончину ваших наставников, подражайте им, не на начало, не на середину жизни. На меня не смотрите, какой я сейчас. Смотрите, как я закончу свою жизнь. И это главное. Никогда не останавливайтесь, это начало пути. Но это очень важно. И это значит, что ты шел сначала в погибель, а теперь ты развернулся и начинаешь идти по пути спасения. Я верю, конечно же, что нужно просить у Бога прощения, сказать: Господи, прошу, прости меня за то, что я совершил в жизни своей неугодного тебе. Но главное – это решимость, решение ваше с этого момента поступать правильно и делать так, как говорит Творец, не полицейский. Не полицейский, не потому что ленточка. Хотя ленточку он тоже вешает. Он говорит: смотри, не переступай, там тебе будет плохо. Не потому что нельзя, я так сказал, получишь подзатыльник, я накажу тебя. Нет, там будет плохо тебе, не ходи туда, там запрещено. Поэтому мы очень ценим в церкви те ограничения, которые Господь нам дал, но и ту свободу великую, которую мы имеем с Господом. Аминь. Отец Небесный, на самом деле, чудо, великое чудо, что на наших глазах сейчас рождаются новые христианские судьбы. Я много судеб видел в жизни. Молю Тебя, Господь, помоги им стоять твердо в том, что они сейчас избирают. Я верю, Господь, что Ты позаботишься о том, чтобы путь их был таким, чтобы они могли перенести, и чтобы они могли исполнить то, о чем сейчас молятся, сами, в первую очередь, чтобы они шли по пути спасения, никогда с него не сворачивались. Были послушными Тебе. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты так почитаешь церковь, что церковь Твоя не бесплодна, но что есть в ней люди, которые рождаются для вечной жизни. Благодарим Тебя, это не гордость, но мы рады тому, Господь, что это церковь, семья, мы просто радуемся вот таким семейным счастьем сейчас, Господь, наслаждаемся моментом. Господи, мы благодарим Тебя, что Ты всех нас благословляешь сейчас. Это чудо, повод для радости. Радости во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.